Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Сегодня я вам с удовольствием представляю мою гостью. Это народная артистка России Тамара Никитична Воронина. Кстати, сейчас уже она у нас лауреат губернаторской премии этого года. Я вас поздравляю, Тамара Никитична, от души и от имени всего коллектива радиоканала «Воскресенье», потому что вы наш постоянный автор.
Я приветствую всех моих дорогих радиослушателей, и я рада всегда встрече со слушателями, с вами, Валентина Федоровна, потому что для меня это всегда очень, для меня это очень много значит, вот эти встречи. А что касается премии губернатора, то, конечно, я искренне рада, потому что удалось утвердить номинацию «Художественное слово», понимаете? Вот это очень важно. 11 программ я представила из года в год. И вот на 12-й программе, у нас 12 апостолов, ну вот, на апостольской программе и, так сказать...
Под номером 12, да?
Да, было, да, вот был принят.
Слава Богу.
Слава Богу. Мамин Сибиря.
Не зря страдали, не зря.
Не зря. А как же, апостолы? Да. Это работа большая. И мне говорят, да что, ты радуйся. Это же 12 апостол. Все хорошо.
Тамара Никитична, ну мы продолжим нашу с вами беседу на тему «Романовы в изгнании».
Да.
У нас уже было 3 передачи, это у нас 4-я. То есть мы продолжаем с вами говорить на эту тему.
Да,
с чего начнем сегодняшний рассказ?
Ну, я просто буду сейчас продолжать. Говорили о том, что у нас Кирилл Владимирович ушел в море или уходил в море и, в общем, занимался морским делом, изучал морское искусство. Это очень важно. Вот потому что все Романовы обязательно были приобщались к любому виду военной деятельности. Или это, так сказать, пешие, я не знаю, конные и так далее. В данном случае это морское дело. Я хочу продолжить эту беседу по книге «Романовы в изгнании». Спрашивали, были звонки, спасибо огромное.
Были звонки, интересовались, где же Тамара Никитична взяла эту книгу?
В интернете,
ее приобрести,
в интернете. Я открываю, я работаю с электронным вариантом. Это очень трудно. У меня нету в руках книжечки. Я уже везде бросила клич. Если у кого есть книжечка Думина «Романовы в изгнании», буду очень рада подержать ее в руках и почитать. Очень трудно работать. Ну, как видите, мы делаем свое дело.
Тем не менее.
Итак, Кирилл писал: «Мое вступление в жизнь было суровым, но оно не сломило меня. Я учил уроки и наравне со всеми мирился с лишениями. В те юные годы я приобрел бесценный жизненный опыт. В конце 1892-го, начале 1893-го годов Кирилл готовился к выпускным экзаменам. Летом 1893-го года Кирилл снова ушел в море, на этот раз на борту учебного корабля «Князь Пожарский». Это был допотопный трехмачтовый броненосец, ходивший и под парусами, и под паровыми двигателями. О капитане Старпоме Кирилл вспоминал: у них была та же мерзкая привычка избивать матросов. На Пожарском не было ни душа, ни электричества, не было ничего. На помывку кадеты сходили на берег и купались в море. Осенью Кирилл продолжал занятия в петербургской резиденции отца, чтобы преподавателям было удобнее посещать его. Работать приходилось с 9 утра до позднего вечера. Он изучал дополнительные предметы. Он изучал морское дело, инженерное дело, котлы, двигатели, электротехника, механика и так далее. Ему особенно нравились практические занятия по составлению морских карт, а также проведение съемки местности, которые Кирилл выполнял под руководством знаменитого океанографа Шакальского. С трудом выбирая свободное время, он все же совершенствовал выходы в свет, а перед ужином обычно около часа занимался в гимнастическом зале. Уже тогда он стал заядлым теннисистом. Летом 1894 года Кириллу наконец довелось плавать на современном судне. Учебный корабль «Воин» только что построенный в Швеции, был оснащен по последнему слову техники. Отличные двигатели, электрическое освещение, каюты, души. Все это приятно отличалось от примитивных условий, к которым он уже почти привык. В октябре 1894 года скончался Александр III. Преждевременная смерть человека, который достойно нес груз ответственности за огромную империю, человека, в правлении которого Россия впервые за многие столетия не знала войн, оказалась невосполнимой утратой. Его не слишком жаловала интеллигенция. Отказ императора от уступок общественному мнению раздражал образованную часть общества. О государе рассказывали небылицы, изображали тупым, солдафоном, пьяницей и так далее. В действительности, в своем консерватизме, стремлении сохранять нерушимо устои государства российского, поколебленные в последние годы правления его отцом, Александр Мироносец, несомненно, заслуживает имени одного из величайших российских государей, разумеется. Александр III, светловолосый гигант, не был героем в былых ризах. Его личная жизнь, отношение к семье заслуживали всяческого одобрения. Какие прекрасные слова об Александре III. Исторические анекдоты, имеющие мало общего с реальностью, прекрасно передают суть явлений. Вот два примера подобного рода. После перечисления немецких фамилий генералов какого-то корпуса прозвучало «Иванов». Александр III тут же отозвался. Наконец-то! Рассказывали анекдот о том, что император спросил историка Ключевского, кто же был отцом Павла I. «Трудно сказать, Ваше Величество», — замялся историк, «но, по-видимому, все-таки Салтыков, слава Богу, якобы размашисто перекрестился Александр III, значит, есть в нас все-таки русская кровь». При этом Александра III менее всего можно было упрекнуть в недостатке внимания к европейским делам. Достигнутое им равновесие союзов позволило России играть роль арбитра в спорах держав. Но было и другое – отказ от традиционного союза с монархическими державами Центральной Европы, Германии и Австрии, союз с республиканской Францией, связи с Англией. А потом была мировая война, сокрушившая многие троны, в том числе и престол Романовых. Одной из причин трагедии стало традиционное русское славянофильство, интриги мелких балканских политиков, столкнувшие в братоубийственной войне великие исторические монархии. Кирилл писал об Александре III. Если бы он не умер, когда ему было лишь 49 лет, то ни Японской войны, ни революции 1905 года, а возможной мировой войны и последовавших за ней чудовищных кровопролитий могло бы и не быть. Его смерть стала зловещим закатом, после которого мрачные сумерки, предшествующие той страшной ночи, что погрузили Россию во тьму, начали неумолимо сгущаться. Его смерть была началом конца. При Александре III императорская фамилия оставалась большой семьей. С его смертью ушел дух взаимопонимания, непринужденность и веселье. В те дни Кириллу пришлось впервые выполнять важные официальные функции. С кончиной Александра III большая семья Романовых лишилась стержня, и отношения внутри династии стали одной из составляющих политического кризиса. Итак, в те дни Кириллу пришлось впервые выполнять важные официальные функции. Большинство членов императорской фамилии находились в Ливадии, присутствуя при кончине Александра III. Великий князь Кирилл Владимирович, старший член династии, оставшихся в столице, должен был принимать официальных лиц на церемониях. 14 ноября 1894 года он присутствовал на свадьбе императора Николая II с Алекс, принцессой Александры Гессенской, ставшей Александрой Федоровной. Церемония состояла в соборе Зимнего дворца. Кирилл и два его брата вместе с великим князем Михаилом Александровичем были шаферами жениха при венчании. А по этому случаю Кирилл был облачен в мундир лейб-гвардии гусарского полка, офицером которого числился с рождения. Двор еще был в глубоком трауре, и церемония прошла очень скромно. Весной 1895 года наступила ужасная пора экзаменов. Так называет эти дни сам Кирилл. Вспоминая то время, он писал, что успех на государственных экзаменах зависел во многом от счастливого случая. Вопросы относились ко всем предметам, включенным в программу, и в каждом из них крылась загадка, придумать которую мог лишь изобретательный ум экзаменатора. Уже тогда существовала система билетов, разложенные на зеленом сукне стола экзаменаторов. Белые листки таили невообразимые опасности. Положение члена императорской фамилии отнюдь не влияло на шансы Кирилла, хотя из уважения к его рангу комиссия экзаменаторов явилась во Владимирский дворец. Он сдал экзамен и испытал огромное облегчение. Великий князь получил звание старшины. До официального чина на флоте ему оставалось далеко. Быстрое продвижение в чинах было не в традициях семьи. Император Николай II так и остался полковником. А Николай I был пожалован в генерал-лейтенанты в младенчестве и далее в чинах не повышался. В награду за успехи на экзаменах дядя генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович перед последним учебным плаванием отправил Кирилла на флагманском корабле «Рюрик», самом современном в то время русском броненосце. В открытое море для участия в торжественной процессии ввода боевых кораблей в только что сооруженный немцами Кильский канал. Во время этой церемонии Кирилл обратил внимание на прекрасное состояние германского флота, тогда как флот России производил в конце 90-х годов еще довольно слабое впечатление. Знакомство с германским государем произвело на Кирилла большое впечатление, несмотря на тяжкую необходимость поддерживать застольную беседу по-немецки. Этот язык был непопулярен среди Романовых, и Кирилл, как писал он сам, чувствовал себя в беседе очень скованно. Его отзывы о Вильгельме резко отличаются от негативных оценок, традиционных для русских мемуаров, но об этом чуть позже. Остаток холодного дождливого лета Кирилл плавал на учебном судне «Верный». После практического экзамена, на котором проверялись познания будущих офицеров по навигации и ряду других дисциплин, Кирилл навсегда покинул царство паруса и вступил в мир современных кораблей. Отпуск он провел в Швейцарии, а затем стал готовиться к последнему экзамену, назначенному на весну 1896 года. Успешно сдав его, Кирилл был переведен в старший класс морского кадетского корпуса. Весной 1896 года в Москве должна была состояться коронация императора Николая II. С момента его вступления на престол прошло почти 2 года. Но торжественное помазание на царство имело огромное символическое значение. В обеих столицах развернулись приготовления. Кириллу впервые после кратких приездов несколько лет назад довелось по-настоящему познакомиться с Москвой. В день коронации императорская фамилия собралась в Петровском дворце и готовилась к торжественному въезду в столицу. Николай II въехал в свою столицу на белом коне, возглавляя пышную кавалькаду. За императором следовали братья его покойного отца, остальные родственники согласно рангу и представители всех царствующих семей Европы. Мужчины верхом, дамы в золоченых каретах. Большинство этих карет принадлежали императрицам 18-го столетия и напоминали ушедший золотой век российской монархии. Рядом с экипажем вдовствующей императрицы Марии Федоровны следовал экипаж молодой государыни. По-восточному пестрые костюмы азиатских вассалов русской короны добавляли яркие краски в праздничный калейдоскоп. Процессия торжественно двигалась по улице Москвы, сопровождаемая восторженными приветствиями народа, собравшегося со всех концов России. Кульминацией Великого дня стало венчание на царство в Успенском соборе. Храм был переполнен, церковная служба длилась бесконечно долго. Тем не менее, церемония производила неизгладимое впечатление, подобно морским волнам раскатывались созвучия хора. Неземная музыка проникала в самые глубокие уголки храма, воздух был пропитан запахом ладана, золотой блеск церковных облачений слепил глаза, темные лики святых, освещенные блеском свечей и горящих лампад, взирали на действо с древних икон. Императорская власть казалась незыблемой. В день коронации Николая II великий князь был зачислен мичманом в гвардейский флотный экипаж. В 1897 году Кирилл получил назначение на крейсер «Россия». Так впервые он оказался на Дальнем Востоке. В составе Тихоокеанской эскадры под командованием вице-адмирала Дубасова «Россия» пришла в недавно занятый русскими порт Артур, где вот великому князю выпала честь поднять Андреевский флаг. Император вскоре поручил своему двоюродному брату исполнение дипломатической миссии. Кирилл прибыл в Японию, встречался с императором Мобухито. Бывший тогда российским послом в Японии барон Роман Розен в своих воспоминаниях высоко оценил деятельность великого князя на этом поприще. Переговоры были особенно сложны, ибо как раз в то время Россия и Япония неуклонно приближались к вооруженному конфликту. Правда, в 1898 году это еще не казалось очевидным. О Японии Кирилл сохранил самые приятные впечатления и всегда отзывался об этой стране и ее народе с большим уважением. В 1900 году, в день памяти небесного покровителя русского флота, святителя Николая Чудотворца, великий князь был произведен в лейтенанты. Весной 1901-го его назначили на эскадронный броненосец «Пересвет», вскоре ушедший в кругосветное путешествие. В 1902 году Кирилл вновь оказывается на Дальнем Востоке, встречается с китайским императором и императрицей, служа на крейсере, адмирал Нахимов, уже капитан-лейтенантом, великий князь еще раз побывал при японском дворе, нанес визит прорусски настроенному императору Кореи, посетил Сайгон и Сингапур, а затем возвратился в Европу и, наконец, на родину. 1904 год начался для Кирилла радостно. 1 января его произвели в очередной чин капитана второго ранга. А в ночь на 9 февраля японский флот без объявления войны атаковал на внешнем рейде порт Артура три лучших корабля российского императорского флота – «Палладу», «Ретвизан» и «Цесаревич», сильно повредив их торпедами. В тот же день в заливе Чемульпо крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» предпочли смерть сдаче врагу. «Я был морским офицером», – пишет в своих мемуарах великий князь, «и не могу дать истинную оценку причин трагедии, разразившейся так внезапно. Я также ничего не могу добавить к истории этой войны. Она застала меня врасплох. Нельзя сказать, что я совершенно не учитывал вероятности войны. Эта угроза всегда присутствовала на Дальнем Востоке из-за разгоревшейся там борьбы амбиций. Но, тем не менее, внезапность трагедии была ошеломляющей». Кирилл явился к Николаю II и своему дяде, великому князю, генерал-адмиралу Алексею Александровичу с докладом о готовности немедленно ехать на театр военно-морских действий. Первоначальным планом было направить Кирилла в штаб адмирала Алексеева, наместника Дальнего Востока. Но дядя посоветовал ему попроситься в порт Артур под командование адмирала Макарова, только что назначенного командующим Дальневосточной эскадрой. В начале 1904 года Кирилл прибыл в порт Артур. Город лихорадочно готовился к обороне. Строительство укреплений близилось к завершению. В это время адмирал Макаров усиленно ремонтировал поврежденные корабли. В результате титанических усилий русских инженеров и рабочих уже через месяц большинство судов было возвращено в состояние боевой готовности. Обстоятельства осложнились тем, что к моменту нападения японцев оборудование военно-морской базы в Порт-Артуре еще не закончилось, и для выхода эскадры из гавани в море требовались целые сутки. Макаров сумел добиться, чтобы из кадра выходила за 2,5 часа. Через неделю после прибытия Кирилл получил назначение в штаб адмирала Макарова на флагман Петропавловск. «Я находился с ним в постоянном и очень тесном контакте», — пишет великий князь. «Адмирал давал мне много работы, в основном конфиденциального характера, благодаря чему я смог разобраться в том, что происходило». Из-за того, что адмирал Макаров запрещал включать опознавательные огни, русские эсминцы, выходя по ночам на троление, установку мин или патрулирование побережья, часто подвергались обстрелу с наших же берегов, с нашей батареи. Тогда великий князь немедленно направлялся на берег и под огнем останавливал стрельбу. Темно. В темноте сложные условия. В замыслы Макарова входил прорыв блокады и увод эскадры с Порт-Артура на соединение с остальным флотом во Владивостоке. Но тщательно продуманный и подготовленный замысел погиб вместе с его автором. Кирилл, постоянно находясь рядом с Макаровым, стал очевидцем и чуть были не жертвой разыгравшейся трагедии. Накануне рокового дня, 30 марта 1904 года, в море бушевал шторм. В 6 вечера командующий японской эскадрой адмирал Того распорядился послать несколько эсминцев, чтобы установить мины у входа в Порт-Артур. В 11 часов эсминцы были обнаружены береговой охраны, но из-за плохой видимости их не смогли удержать в лучах прожекторов. Информацию о подозрительных маневрах японцев срочно направили на дежурный крейсер «Диану», где находились и адмирал, и великий князь. Получив донесение, Макаров собирался начать поиск мин на рассвете, но непредвиденный случай отвлек его внимание. Ночью адмирал отправил несколько эсминцев на поиск основных соединений японского флота, который он вскоре надеялся атаковать. Во время ночного шторма 2 эсминца оторвались от остальных. Командир «Страшного» Малеев, посчитав, что нашел своих, присоединился к ним. Однако к своему ужасу на рассвете он обнаружил, что ошибся, приняв из-за плохой видимости корабли противника за русские. И теперь идет в их кильватере. Японцы тут же атаковали страшный. Малеев не подпускал их до тех пор, пока снаряды полностью не изрешетили корабль, а орудия и двигатели не вышли из строя. Он сам защищал корабль, обстреливая противника из пулемета, а когда страшный пошел ко дну, раненый спрыгнул за борт. Второй эсминец, смелый, ночью не обнаружил свои корабли и предупредил адмирала об опасности, в которой оказался страшный. Макаров немедленно направил крейсер «Баян» спасать страшный. «Баян» прибыл как раз вовремя, чтобы успеть подобрать в море немногих оставшихся в живых, одновременно обстреливая противника. Сознавая всю опасность положения «Баяна», Макаров незамедлительно решил прийти к нему на помощь. Кирилл отправился вместе с ним на Петропавловск. Чтобы успеть спасти «Баян», нельзя было терять ни минуты. Поэтому адмирал решил встретить врага лишь несколькими кораблями, пока остальная эскадра еще поднимала пары. Петропавловск вел «Полтаву», «Аскольд», «Диана» и «Новик». По флангам шли эсминцы. Полным ходом они двигались на врага. Тем временем и «Баян», закончив спасательные работы и успешно отразив атаки противника, присоединился к строю эскадру. К этому моменту море стало значительно спокойнее, и видимость улучшилась. Но было очень холодно. Внезапно на горизонте появилось несколько крупных кораблей противника. Среди них выделялся броненосец «Микаса». Вместе с остальными он шел полным ходом на русскую эскадру. Вскоре стало понятно, что на русские корабли надвигается весь японский флот. Макаров не был обескуражен численным превосходством противника. Сперва собирался вступить в бой, но Кирилл и командир флагмана заявили, что это было бы чисто безумием. Тогда адмирал развернул строй и взял курс на Порт-Артур, где отдал приказ остальной эскадре присоединиться к нему для боя с кораблями «Того». Пока они выходили из бухты, корабли Макарова ждали под прикрытием береговых батарей, а «Того» продолжал подходить. В его строю были 2 самых современных корабля той эпохи — «Нисин» и «Касуга». Они только что вошли в состав флота, построенный для Японии в Италии. «Я стоял на мостике флагмана на правом борту», — вспоминает Кирилл, «разговаривая с известным художником Верещагиным, который делал наброски японских кораблей. Там же находились Макаров, контр-адмирал Молос и два сигнальщика. Когда мы маневрировали, чтобы занять позицию во главе флота, Верещагин неожиданно повернулся ко мне и сказал: «Я видел много сражений и побывал в разных переделках, но всегда выходил сухим из воды». Очевидно, он с нетерпением ждал боя. «Поживем, увидим», — подумал я про себя, и он снова принялся за свои эскизы. На адмиральской стороне мостика продолжали сигналить, как вдруг раздался ужасный грохот. Страшная взрывная волна, и по своей силе, сравнимая с тайфуном, обрушилась на нас. Взрывом последовал глухой толчок, от которого огромный корабль задрожал всем корпусом, как от вулкана, и ревущая стена пламени встала прямо передо мной. Я потерял всякую опору и, подхваченный какой-то жуткой силой, повис в воздухе. У меня было сильно обожжено лицо и все тело в ушибах. Контр-адмирал Моллас лежал на мостике с пробитой головой, рядом с сигнальщиками, убитыми или тяжело ранеными. Я инстинктивно бросился вперед, перелез через перила, спрыгнул на защитный кожух 12-дюймовой орудийной башни, затем на башню 6-дюймовки внизу. Петропавловск переворачивался на левый борт. На мгновение я остановился, соображая, что делать дальше. Клокочущее, пенящееся море стремительно подбиралось к левому борту, закручивалось в глубокие воронки вокруг быстро опрокидывающегося корабля. Я понял, что единственный шанс спасения у правого борта там, где вода ближе всего, так как иначе меня засосет вместе с тонущим кораблем. Я прыгнул в рулящий водоворот. Что-то резко ударило мне в спину. Вокруг бушевал ураган. Страшная сила водной стихии захватила меня и штопором потянула в черную пропасть, засасывая все глубже и глубже, пока все вокруг не погрузилось во тьму. Казалось, спасения не было. «Это конец», — подумал я. В голове мелькнула короткая мысль о женщине, которую я любил. Но я продолжал отчаянно сопротивляться стихии, державшей меня своей мертвой хваткой. Мне показалось, что прошла вечность, прежде чем сопротивление воды ослабло, слабый свет пронзил темноту и стал нарастать. Я боролся как одержимый и внезапно очутился на поверхности. Я почувствовал удар и из последних сил уцепился за какой-то предмет. Это была крыша нашего парового катера, сброшенная взрывом в воду. Я подтянулся и ухватился за медные поручни. Петропавловск подорвался на одной из тех мин, что были установлены японцами ночью, и о которых забыли из-за инцидента со Страшным. В результате взрыва сдетонировали все боеприпасы и торпеды, буквально выбившие днище броненосца. На палубу рухнули корабельные трубы, мачты и оснастка. Шансы на спасение были уничтожены. Из 711 офицеров и матросов осталось в живых лишь 80. Макаров и весь его штаб погибли. Все планы намеченной операции пропали. Нашли смерть в водах все, кто был рядом с великим князем в последние минуты перед катастрофой. Когда Кирилл обнаружили спасатели, то первыми словами его были: «Со мной все в порядке, спасайте остальных». К тому времени он уже 40 минут держался на плаву в 5-градусной воде, в отяжелевших шинели, меховом жилете и шерстяном свитере, которые придавали ему некоторую плавучесть, но могли и потянуть на дно.
Сегодня мы с вами продолжали чтение книги Романова «В изгнании», но пока еще, так сказать, это не изгнание, пока еще история,
история,
которая предшествовала их изгнанию.
Да. Значит, это история в России.
Это история
то,
России.
Было в России.
Трагические страницы, я
трагические
бы сказала,
страницы
из истории России. Да. Ну что ж.
В этих трагических страницах участвовали не только солдаты, я хотела сегодня сказать, но и великие князья. Понимаете,
вот пример одного
вот
из
этот
них.
Пример мы... и хотела привести сегодня.
Замечательно.
Что было на флоте.
Мы продолжим с вами, обязательно продолжим рассказ по этой книге «Романовы в изгнании».
Да. «Романовы в изгнании».
Напомним, что это книга Думина «Романовы в изгнании». И сегодня в нашей студии с рассказом была Тамара Никитишна Воронина, народная артистка России. Спасибо вам, Тамара Никитишна.
А вам-то какое спасибо.
До новых встреч.
Я рада встрече с нашими слушателями.